граф здесь, — сказал офицер. — Он настоятельно просит ваше преосвященство принять его. — Пусть он зайдет, — воскликнул кардинал. — Пусть зайдет. Офицер выбежал из комнаты с той быстротой, с которой все слуги кардинала обычно старались исполнять его приказания.
— Ах, ваше преосвященство!
— прошептал Бонасье в ужасе, выпучив глаза. Не прошло и 5 секунд после ухода офицера, как дверь распахнулась, и вошел новый посетитель.
— Это он!
— вскричал Бонасье.
— Кто он?
— спросил кардинал.
— Он похититель моей жены!
Кардинал снова позвонил. Вошел офицер.
— Отведите этого человека и сдайте солдатам, которые его привезли. Пусть он подождет, пока я снова вызову его.
— Нет, ваша светлость, нет, это не он! — завопил Бонасье. — Я ошибся. Ее похитил другой, совсем не похожий на этого. Этот господин честный человек.
— Уведите этого болвана, — сказал кардинал.
Офицер взял Бонасье за локоть и вывел в переднюю, где его ожидали караульные. Человек, только что вошедший к кардиналу, проводил Бонасье нетерпеливым взглядом, и как только дверь затворилась за ним, быстро подошел к Ришелье.
— Она и он. — Королева и герцог?
— воскликнул Ришелье.
— Да. — Где же?
— В Лувре.
— Вы уверены?
— Совершенно уверен.
— Кто вам сказал?
— Госпожа де Лануа, которая, как вы знаете, всецело предана вашему преосвященству.
— Почему она не сообщила об этом раньше?
— То ли случайно, то ли из недоверия, но королева приказала госпоже де Сюржи остаться ночевать у нее в спальне и затем не отпускала ее весь день.
— Так, мы потерпели поражение. Постараемся отыграться.
Я все силы приложу, чтобы помочь вашей светлости, будьте в этом уверены.
Как все это произошло?
В 1:30 ночи королева сидела со своими придворными дамами.
Где именно?
В своей спальне.
Так.
Как вдруг ей передали платок, посланный костеляншей.
Дальше.
Королева сразу обнаружила сильное волнение и, несмотря на то, что была нарумянина, заметно побледнела.
Дальше, дальше.
Поднявшись, она произнесла изменившимся голосом: «Подождите меня 10 минут, я скоро вернусь». Затем открыла дверь и вышла.
«Почему госпожа де Лануа не сообщила вам немедленно обо всем?»
У нее не было еще полной уверенности. К тому же королева ведь приказала «подождите меня», и она не решилась ослушаться.
Сколько времени королева отсутствовала?
3/4 часа.
Никто из придворных дам не сопровождал ее?
Одна только донья Эстефания.
Затем королева вернулась?
Да, но лишь для того, чтобы взять ларчик розового дерева, украшенный ее монограммой, с которым она и удалилась.
А когда она вернулась, ларчик был при ней?
Нет.
Знает ли госпожа де Лануа, что находилось в ларце?
Да, алмазные подвески, подаренные королеве его величеством.
И вернулась она без этого ларца?
Да.
Госпожа де Лануа полагает, следовательно, что королева отдала ларец герцогу Бекингему.
Она в этом убеждена.
Почему?
Днем госпожа де Лануа, как камерфрейлина королевы, всюду искала ларец, сделала вид, что обеспокоена его исчезновением, и в конце концов спросила королеву, не знает ли она, куда он исчез.
И тогда королева...
Королева, густо покраснев, сказала, что накануне сломала один из подвесков и отправила его в починку к ювелиру.
Нужно зайти к королевскому ювелиру и узнать, правда это или нет.
Я уже был там.
Ну, и что же? Что сказал ювелир?
Ювелир ни о чем не слыхал.
Прекрасно, Рошфор. Не все еще потеряно, и кто знает, кто знает. Все может быть к лучшему.
Я ни на мгновение не сомневаюсь, что гений вашего преосвященства
исправит ошибки своего шпиона, не так ли?
Я как раз это самое и собирался сказать. Если бы ваше преосвященство позволили мне договорить до конца.
— А теперь известно ли вам, где скрывались герцогиня де Шеврес и герцог Бекингем?
— Нет, ваша светлость, мои шпионы не могли сообщить никаких точных сведений на этот счет.
— А я знаю.
— Вы, ваша светлость?
— Да, во всяком случае догадываюсь.
— Желает ли ваше преосвященство, чтобы я приказал арестовать обоих?
— Поздно. Они, должно быть, успели уехать.
Можно, во всяком случае, удостовериться...
Возьмите с собой 10 моих гвардейцев и обыщите оба дома.
Слушаюсь, ваше преосвященство. Рашфор поспешно вышел. Оставшись один, кардинал после минутного раздумья позвонил в третий раз. В дверях появился все тот же офицер.
«Введите арестованного», — сказал кардинал.
Господина Бонасье снова ввели в кабинет. Офицер по знаку кардинала удалился.
«Вы обманули меня»,
— строго произнес кардинал.
«Я?»
— вскричал Бонасье.
«Чтобы я обманул? Ваше Преосвященство?»
«Ваша жена, отправляясь на улицу Вожерар и на улицу Лагарб, заходила вовсе не к торговцам полотном».
«Кому же она ходила, Боже правый?»
«Она ходила к герцогине де Шеврес и герцогу Бекингему».
«Да»,
— произнес Бонасье, углубляясь в воспоминания.
«Да, кажется, ваше высокопреосвященство правы. Я несколько раз говорил жене, странно, что торговцы полотном живут в таких домах, в домах без вывесок. И каждый раз жена моя принималась хохотать. Ах, ваша светлость!»
Продолжал Бонасье, бросаясь к ногам его высокопреосвященства.
«Вы и в самом деле кардинал, великий кардинал, гений, перед которым преклоняются все!»
Сколь не ничтожно было торжество над таким жалким созданием, как Бонасье, кардинал все же один миг наслаждался им. Затем, словно внезапно осененный какой-то мыслью, он с легкой улыбкой, скользнувшей по его губам, протянул руку галантерейщику.
«Встаньте, друг мой», — сказал он. «Вы порядочный человек».
«Кардинал коснулся моей руки! Я коснулся руки великого человека!»
— вскричал Бонасье.
«Великий человек назвал меня своим другом!»
«Ах, любезный господин Бонасье, вы удивительно великодушны. Вижу это и благодарю вас. Итак, вы возьмете этот кошель и уйдете отсюда не слишком недовольный».
«Я ухожу в полном восхищении!»
И кардинал сделал знак рукой, в ответ на который Бонасье поклонился до земли. Затем, пятясь задом, он вышел из комнаты, и кардинал услышал, как он в передней, что есть мочи, завопил:
«Да здравствует его светлость! Да здравствует его преосвященство! Да здравствует великий кардинал!»
Кардинал с улыбкой прислушался к этому шумному проявлению восторженных чувств мэтра Бонасье.
«Вот человек, который отныне даст себя убить за меня», —
проговорил он, когда крики Бонасье заглохли вдали. И кардинал с величайшим вниманием склонился над картой Ля Рошель, развернутой, как мы уже говорили, у него на столе, и принялся карандашом вычерчивать на ней линию знаменитой дамбы, которая полтора года спустя закрыла доступ в гавань осажденного города. Он был целиком поглощен своими стратегическими планами, как вдруг дверь снова раскрылась и вошел Рашфор.
«Но как же?»
— с живостью спросил кардинал, и быстрота, с которой он поднялся, указывала на то, какое большое значение он придавал поручению данному им графу. «Вот как обстоит дело», — ответил граф. «В домах, указанных вашим преосвященством, действительно проживала молодая женщина лет 26-28 и мужчина лет 35-40. Мужчина прожил там 4 дня, женщина 5. Женщина уехала сегодня ночью, а мужчина утром».
«Это были они!»
— воскликнул кардинал и, взглянув на стены и часы, добавил:
«Сейчас уже поздно посылать за ними погоню. Герцогиня уже в Туре, а герцог Бекингем в Булоне. Придется настигнуть их в Лондоне».
«Какие будут приказания вашего преосвященства?»
«Ни слова о случившемся. Пусть королева ничего не подозревает, пусть не знает, что мы проникли в ее тайну, пусть предполагает, что мы занимаемся раскрытием какого-нибудь заговора. Вызовите ко мне канцлера Сегье».
«А что ваше преосвященство сделали с этим человеком?»
«С этим человеком?» — спросил кардинал.
«С этим Бонасье».
«Сделал с ним все, что можно было с ним сделать. Я сделал из него шпиона, и он будет следить за собственной женой».
Граф Рошфор поклонился с видом человека, признающего недосягаемое превосходство своего повелителя, и удалился. Оставшись один, кардинал снова опустился в кресло, набросал письмо, которое запечатал своей личной печатью, и позвонил. В четвертый раз вошел все тот же дежурный офицер.
«Позовите ко мне Витре»,
— произнес кардинал,
— «и скажите ему, чтобы он был готов отправиться в дальнюю дорогу
Через несколько минут перед ним уже стоял вызванный им человек в высоких ботфортах, со шпорами, готовый отправиться в путь.
«Витре», — сказал Ришелье, — «вы немедленно помчитесь в Лондон. Вы ни на одну секунду нигде не остановитесь в пути. Вы передадите это письмо в руки миледи. Вот приказ на выплату 200 пистолей. Отправьтесь к моему казначею, он вам вручит наличными. Вы получите столько же, если вернетесь через 6 дней, хорошо выполните мое поручение».
Не отвечая ни слова, гонец поклонился, взял письмо и чек на 200 пистолей и вышел. Вот что было написано в письме.
«Миледи, будьте на первом же балу, на котором появится герцог Бекингем. На его камзоле вы увидите 12 алмазных подвесков. Приблизьтесь к нему и отрежьте 2 из них. Сообщите мне тотчас же, как только подвески будут в ваших руках».